народ хочет знать.
На прямой связи со слушателями первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
Народ хочет знать.
Добрый вечер. Это Авторадио из Приморского края. Меня зовут Константин Терехов. И сегодня, как мы и обещали, в прямом эфире нашей радиостанции новая встреча с первым заместителем председателя правительства России Игорем Ивановичем Шуваловым. Игорь Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня, мало того, что мы здесь в эфире Авторадио, да еще и не в первый раз, что очень нас радует, сегодня беспрецедентная акция для всего радиоэфира Приморского края. Сегодня параллельно, одновременно мы вещаем сразу на трех радиоканалах. Это Авторадио, радиостанция Владивосток ФМ, радио нашего города. Эта радиостанция, кстати, начиная буквально с этого 2012 года, вышла на всю территорию Приморского края, так же, как и Авторадио. Ну, а еще с нами сегодня радиостанция «Шансон». Общий суммарный количественный состав аудитории этих трех радиостанций около 60% в нашем крае, что говорит о том, сегодня у нас действительно огромная аудитория. Более того, сейчас самый час пик. Возвращаются люди домой, нам, как всегда, по пути, вместе, мы здесь, рядом, с вами, в прямом эфире, и у нас в гостях Игорь Иванович Шувалов. Игорь Иванович, ну, прежде всего, хочется сразу перейти от слов приветствия к словам, которые волнуют действительно очень многих, и я понимаю, что вопрос несколько щекотливый, но нельзя его не затронуть. Дело в том, что когда закончились выборы в Государственную Думу, вы уехали тогда, приняв участие в голосовании именно здесь, в Приморье. Да. Уехали из Приморья, и был такой слух, что, мол, уезжая, вы в сердцах бросили. Ах так, раз такой не самый лучший результат показала партия власти, то пусть, мол, здесь все сами строят свои мосты, дороги, мол, не будет вам больше ни больниц, ни школ, ни дорог. Ну, в общем, обиделись. Однако же вот вернулись.
Да ну, глупость какая. Конечно, я обидеться ни на что не мог, и потом работа моя не допускает вообще такого понимания и обида. И, ну, может, кто-то так и сказал, только не я. Я, честно говоря, даже такого не слышал. И я, как и обещал тогда, 4 декабря, что вернусь через несколько недель. Вот я вернулся, выполняю обещание.
И в этот раз какова цель вашего визита?
Но, вы знаете, мы, когда работали все недели перед выборами, мы же говорили совершенно откровенно, это был не предвыборный трюк или ход, что нам нужно договориться с жителями Приморского края и, по большому счету, правильно это сделать во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, что ляжет в основу государственной программы развития Забайкалья и Дальнего Востока. Федеральная целевая программа, которая действует, она значительно сокращена в своем финансировании. Сокращение это прошло во время кризиса. Мы только оставили в полном объеме финансирование для Приморского края. По другим субъектам Дальневосточного округа деньги были срезаны. И когда мы встречались с жителями муниципальных районов, отдельных поселений, мы спрашивали, что они видят в качестве главных объектов или главных целей будущих инвестиций. Понятно, что вот наши основные стройки в Владивостоке закончатся, нам надо будет переходить к другому проекту, в целом обустраивать Приморский край. И надо было точно понять, какое желание людей, которые живут в Приморском крае, помимо Владивостока, что хотят они видеть здесь вокруг себя. И вот сейчас мы эту работу начали делать уже шире, посещая другие субъекты. И мы начали в этот раз поездку с министром транспорта, с Петропавловска-Камчатского, с камчедалами обсуждали эту тему, потом переехали в Магадан, и вот здесь затем в моем любимом Приморском крае. И должен сказать так, что поскольку мне же по работе положено заниматься всем Дальневосточным округом, но у меня как-то так сложились особые отношения с приморцами, и какая-то ревность даже есть вот и в Магадане, и в Петропавловске она так звучала. Но если серьезно, основной сейчас для нас блок вопросов – это транспорт. Главные две инфраструктурные вещи, которые федеральное правительство должно обеспечить, как мне кажется, здесь, в Дальневосточном округе, это транспорт во всех проявлениях. Это воздушные перевозки, морские перевозки, железнодорожные перевозки, это строительство дорог, не только федеральных, но и региональных, и муниципальных. Это один большой блок, и он очень затратный с точки зрения инвестиций. И отдельно блок – это энергетика, это построение новой современной генерации – и способности произведенную электрическую энергию передать на вот эти огромные расстояния. И вот в этот раз мы проводим серию совещаний по развитию транспорта. И ровно то же, что я и говорил все предыдущие недели. Нам нужно к лету будущего этого года, к где-то июню, к июлю, подготовиться уже с перечнем объектов, в которые мы будем инвестировать. И надо понимать, что это за объем средств. Пока то, что вот нам называют специалисты, это ближе только по транспортному блоку к триллиону рублей. Это огромные средства для всего Дальневосточного округа. Но нам придется этим заниматься.
Игорь Шувалов в эфире Авторадио. В прямом эфире.
Народ хочет знать.
Друзья, как всегда, здесь на Авторадио эфир открыт для живого общения. Телефон в студии 226-75-75. Конечно, все ваши вопросы, я уверен, их огромное количество, мы принять не успеем в течение того времени, пока будет продолжаться наше интервью. Но звоните, помощники Игоря Шувалова постараются вам ответить. Ну и, естественно, насколько это возможно, сколько успеем, столько вопросов озвучим непосредственно в прямом эфире. Поэтому звоните 226-75-75. Телефон сегодня работает для трех радиостанций. Авторадио, Владивосток ФМ и радио Шансон. Совсем скоро я включу телефон в прямой эфир. Ну а сейчас хочется затронуть тему именно нашего общения в эфире. Два месяца назад мы встречались здесь, в этой студии, и тогда передали вам огромное количество вопросов от наших слушателей, плюс вы сами оставляли адрес электронной почты. Также объездили весь край, встречались с жителями повсюду. Опять же, уверен, было огромное количество вопросов, проблем. Так вот, по вашему мнению, что больше всего беспокоит приморцев? Какие вопросы были, может быть, вот именно на вашу электронную почту после того эфира?
Вы знаете, самые разные вопросы приходили от того, как обустроить жизнь вокруг человека в конкретно населенном пункте. У кого-то сложные отношения с соседями, и, например, соседи не соблюдают правил общежития и делают невыносимую жизнь в определенной квартире. И все обращения в муниципальные органы не давали никакого результата. Нам пришлось... Это смешно, конечно, смешно, что нам пришлось решать эти проблемы, но хорошо, что нам удалось кому-то помочь. Были вопросы по финансированию и поднятию заработной платы в школах для учителей. Были вопросы строительства или ремонта муниципальных дорог. Вы знаете, самые-самые разные. Иногда людей волновали большие политические вопросы, например, судьба политической системы страны. И эти вопросы требовали какого-то широкого ответа. Но мы в вот этой сейчас временной рамке пока сосредоточились на том, чтобы конкретные вопросы, которые беспокоят людей по их жизни, по жизни непосредственно семей, детей, вот на эти вопросы ответить, где мы можем. Что не можем, сейчас вместе с губернатором составляем список, будем отрабатывать. Но могу только еще раз подтвердить, что если кто может сказать, что мы это уже сделали, пожалуйста, тоже не молчите, дайте знать, что мы на самом деле это сделали. А то бывает так, мы к нам обратились, мы довели дело до конца, но те, кто просили о помощи, молчат. Однако те, кто решение проблемы свои не нашел, всегда так очень жестко и громко выступают. Пусть тут будет по правде. Значит, кто не получил ответа, не получил, но кто свою судьбу как-то не смог устроить, пусть тоже об этом дает знать.
Ну, вот, кстати, как пример, буквально тогда сразу после нашего разговора мы затронули тему ремонта школ, в частности, в поселке Красный Яр, как я помню, в Пожарском районе. Так буквально уже через несколько дней поступила информация, что вопрос решается. То есть отклик появился практически сразу после нашего разговора в прямом эфире. Ну и хочется надеяться, что это станет некой традицией наша радиостанция, той площадкой, где можно вести разговор в прямом эфире. И действительно, может быть, какие-то вопросы вот такие, иногда, может быть, даже частного порядка. Но когда они решаются, приятно же, согласитесь.
Ну, приятно, правда. И я, поскольку теперь меня все-таки приморцы поддержали, и у нас, может быть, и не с такой степенью доверия, о которой мы просили, но все же у нас два человека от Приморского края, от Единой России, в парламент избраны. Я считаю, это мой долг теперь. Я связан с приморцами даже вот такими отношениями. Я возглавлял список, мне было оказано вместе с Единой Россией, хотя я не член Единой России, доверие. Я теперь, конечно, с людьми, которые здесь живут, связан более прочно. И я готов помогать и дальше, но, конечно же, муниципальные руководители, те, кто работают на местах, мэры, главы администраций должны заботиться о людях так, как это им положено в силу своих должностных обязанностей. Я себя ответственности не снимаю. Там, где надо, мы этих начальников местных и подтолкнем, и где можем, проблему решим. Не то, что приятно проблемы решать, скорее не так. Надо просто создавать такую атмосферу, когда люди понимают, что жизнь меняется. Вот в этом моя главная работа. А если мы будем получать из какого-то отдельного муниципального образования слишком много сигналов о том, что эта жизнь вокруг людей к лучшему не меняется, ну тогда губернатору надо будет принимать меры по отстранению от власти такого муниципального руководителя.
В прямом эфире Авторадио интервью Игоря Шувалова, первого вице-премьера Российской Федерации. И я освобождаю телефонную линию 226-75-75. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы в прямом эфире. Но вот у меня есть такое впечатление, что либо линия очень сильно перегружена. Прошу вмешаться в техническую службу.
Сейчас скажут, что это мы подстроили.
Наверняка. Похоже, действительно, огромное количество звонков. Вот сейчас я освободил телефон. Но, в общем, я думаю, что сейчас технари вмешаются, и мы разберемся с этой ситуацией. Да, действительно, друзья, не поймите нас неправильно. Вы все прекрасно знаете, что на Авторадио все происходит в прямом эфире, поэтому вот такие какие-то небольшие накладки неизбежны.
Ну или мы так много пообщались во время предвыборной кампании, что у людей уже и вопросов не осталось.
Ну, такого не бывает.
Я шучу.
Программа «Народ хочет знать».
Ну и сейчас мы обязательно восстановим телефонную линию. Да, вот сейчас смотрю, она восстановлена. Друзья, телефон в студии 226-75-75. Прежде чем принять первый звонок сегодня в прямом эфире, вопрос, который я уже затронул в начале нашего разговора, но все-таки он, наверное, самый злободневный в последние вот эти два месяца. Выборы в Думу состоялись, и вот несмотря на те самые большие вливания во Владивосток со стороны федерального центра, все-таки партия власти показала, ну, мягко говоря, конечно, далеко не самый лучший результат. И вот общаясь с людьми, в частности с нашими слушателями, живя здесь в Приморье, очевидно, ну, по крайней мере для меня лично, что это был некий социальный протест больше не к федеральной власти, а больше к слабой организации, ну, текущей жизни именно в городе. Потому что вот в районах края, например, результаты гораздо выше. То есть дело тут все-таки не в сложностях из-за масштабного ремонта, строительства, подготовки. Это все прекрасно понимают. А вот в тех самых социальных проблемах, да, в проблемах управления городским хозяйством. Больше вот все-таки это, как мне кажется. Разделяете ли вы такое мнение?
Во-первых, вы говорите, что далеко не лучший результат. Относительно, конечно, это лучший результат. У «Единой России», тем не менее, был самый лучший результат. И я должен сказать, что помимо того, мы рассчитывали, конечно, на другой, исходя из того, сколько сделано в Приморском крае, мы надеялись, что результат будет лучше. Я здесь должен сказать вот что. Я на всех встречах, и особенно в городе Владивостоке, говорил на вопросы молодежи. Мне задавали вопросы, говорят, ну вы все равно нарисуете себе 75% у «Единой России», чего за вас голосовать? Некоторые, знаете, мне мейлы слали такие, что мы бы за тебя проголосовали, все в порядке, но «Единую Россию» не будем, потому что «Единая Россия» себе нарисует все равно эти результаты. И я говорил совершенно откровенно, сказал, что вот поскольку я в этой выборной кампании, я не позволю никаких манипуляций, здесь, в Приморском крае, этого не будет. Вы увидите, сколько вы голосов отдадите, так оно и случится. Поэтому были вот, знаете, разные ситуации по стране, где-то были протесты даже после итогов голосования, еще что-то. Но здесь могу вам так сказать, что у нас были соперники, например, «Справедливая Россия». И Светлана Горячева, она родом отсюда, и очень в стране известный человек, и «Справедливая Россия» набрала много голосов в этот раз, в этой выборной кампании. Вы знаете, что она позвонила мне и сказала: «Большое вам спасибо, что вы не включали административный ресурс и не действовали против нас». Это было впервые так во время выборной кампании в Приморье. Ну, можно, во-первых, у нее спросить. Она для меня в тот момент являлась политическим оппонентом, но когда выборы закончились, было признано, что в Приморском крае они проводились честно. Что заслужили, то получили. Никто ничего не рисовал. Мы надеялись, конечно, на большее. Почему такие результаты? Мы сразу стали работать с социологами, пытаться выяснить, что произошло. Во-первых, для Владивостока общий диагноз, что произошло во всех крупных административных центрах страны. Практически во всех крупных городах показатели у «Единой России» значительно слабее по сравнению с предыдущей выборной кампанией. И, вы знаете, очень много объяснений. очень много. Я бы, во-первых, некоторые из них я могу выпячивать, потому что мне нравится больше, некоторые меньше, но я бы, знаете, вот так сейчас немного отстранился от этого, и я бы дал свое объяснение. Вы знаете, социальная ситуация значительно изменилась. И мы, когда себе определяли планы на четырехлетку в 2008 году, то мы думали, что средний класс будет расти. И мы хотели этого, и понимали, что это самое важное. Даже определили себе такую планку, что в малом бизнесе должно быть активного населения или население трудового возраста должно быть занято около 28%. Так вот, у нас этот показатель даже к концу 2011 года приблизился к этой планке, 25%, а у нас по плану было 28%. И в целом стало очевидно, что в стране появился средний класс. И этот средний класс уже люди совершенно по-другому себя позиционируют. Нет такой насущной проблемы, как накормить себя, напоить. Жизнь, пусть она даже очень сложная во всех ее проявлениях, но это уже другая жизнь, чем 10 лет назад. Другие потребности у детей, у молодежи, у взрослых, у родителей, у пенсионеров. И вот то, что проявилось в настоящий момент, это в том числе свойство среднего класса проявить недовольство тем положением, которое вокруг нас существует. Хорошо это или плохо, я считаю, что это взросление общества, что люди так себя позиционируют и говорят, что мы хотим видеть, чтобы власть была по-другому устроена. Может быть, действительно, люди хотят видеть больше сменяемости власти. Не нравится, как устроена, наверное, федеральная власть, региональная, муниципальная, в том числе и в городе. Но, понимаете, это же такая вот, это очень сложная материя. Хочется изменений, и вот такое голосование, итоги голосования, это как раз заявка на эти изменения. Самое главное, чтобы в России, знаете, эти изменения обеспечить, никогда не сорваться на там, фальцет или вот потом на какие-то массовые беспорядки. Это очень сложно. Надо всегда помнить про российскую историю. Ведь когда, знаете, большевики получали помощь от российской буржуазии, и буржуазия хотела лучшего будущего для России, и хотелось конституционных реформ, я имею в виду перед началом 17-го года, перед февральской революцией, да, и так далее. Закончилось, правда, все это большевистским бунтом, и сами знаете чем. В лучшем случае эти буржуа, которые давали большевикам деньги, смогли просто покинуть страну. В худшем случае вы знаете, что с ними случилось. Так вот, сейчас запрос на эти изменения происходит впервые, может быть, в нашей истории так мирно, в рамках закона, который позволяет людям либо голосовать, либо протестовать. И то, что происходит, я считаю, что это реальный фактор взросления. Но вот откровенно, конкретно по Приморскому краю, почему я не удовлетворен вот, тем, что, как мы работали. Наверное, мы мало разговаривали с людьми. Наверное, люди не хотели воспринимать, что этот разговор состоялся только накануне выборов. Но мы, правда, сделали много. И много больше, чем в других субъектах Российской Федерации. И вот я сейчас ехал, вот, например, по другим проехал регионам Дальнего Востока. И что вам должен сказать? В тех местах, где значительно хуже, чем здесь, голосование было за партию власти лучше. Но это не значит, что мы не должны чего-то, мы не должны менее активно действовать. Наоборот, мы должны работать больше, лучше. Но вот это выбор людей. Это выбор людей, он достойный, честный, мы должны его уважать. И я буду с людьми по-прежнему дальше работать.
Ну, а сейчас мы все-таки примем первый телефонный звонок в нашем большом интервью в прямом эфире. Напоминаю, друзья, в эфире трех радиостанций. Авторадио, радио Владивосток ФМ и радио Шансон. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов. Телефон в студии 226-75-75. Звонков, судя по всему, огромное количество. Линия периодически перегружена. Ну вот сейчас попытаюсь первый звонок вывести в эфир. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Игорь Иванович, вот у меня вот такой вопрос. Что я вот слышал, да, что много там во Владивосток, да, вложено средств. А вот у меня мама, да, работает там в детском доме.
Так.
И там... Ну, нету таких спонсоров, вот, которые, ну, помогают там, потому что поселок Преображение – это как бы конечная дорога. Алло.
Да, мы слушаем.
И вот я знаю, что были там, да, там, ну, начали стройку для детей, что там, ну, автошколу, чтобы дети как бы занимались, нету ни родителей, никого. И вот в данный момент эта стройка не закончилась. И вот как с этим, ну, быть?
А как вас зовут? Пожалуйста, представьтесь.
Сергей меня зовут.
Очень Приятно, Сергей. Спасибо за вопрос. Речь, я так понимаю, идет о поселке Преображение и о детском доме этого поселка.
Да, но надо посмотреть, какие инвестиционные планы по бюджету Приморского края. Вы знаете, я только что сегодня с Сергеем Михайловичем Дайркиным детские дома обсуждал. И вот он выступил с инициативой на острове Русский построить новый большой детский дом, такой, как спортивный интернат, там, где дети могли бы заниматься спортом. Я, честно говоря, против таких идей. Я не считаю, что дети, которые вот лишены родителей, должны быть как-то отдельно существовать и все остальное. В Приморье много сделано для того, чтобы, кстати, патронат развивался, дети, семью как-то, даже просто семьи, которые их берут на воспитание. Такое количество семей здесь значительно. Вот мне кажется, надо, конечно, вовлекать этих детей в нормальную такую жизнь, помогать им и так далее. Значит, что касается отдельного детского дома, я могу выяснить, и надо это дело отработать, но по большому счету, конечно, самое лучшее, что можно делать, поощрять семьи, чтобы детей забирали. Никакой хороший, даже самый лучший детский дом, это, знаете, это все равно, вот только в нашей стране столько детских домов. Вот столько детей и столько детских домов только в нашей стране. Мне кажется, все-таки лучше эти деньги, может быть, направлять на поддержку конкретных семей, которые могли бы деток этих забрать на воспитание. Но, тем не менее, это такой длительный проект, он на годы рассчитан. А чтобы не уходить от вопроса, отвечаю, значит, я с Сергеем Михайловичем прямо сегодня же поработаю, узнаю, как будет финансироваться дальше строительство этого детского дома и когда закончится.
А вам, Сергей, спасибо большое за вопрос. Авторадио вещает на весь Приморский край, вот непосредственно из Преображения. Дозвонился Сергей, за что ему большое спасибо. Но мы ведем свое вещание из Владивостока, и, конечно, развитие инфраструктуры города, оно чувствуется, безусловно. Город хорошеет, город растет, и здесь есть момент ревности какого плана? Вот жители тех домов, которые попали в новую застройку, да, в реконструкцию, они как-то уже даже чувствуют себя выше тех, кто не попал. А
ой, ну это уже наоборот. Сложно, да.
То есть вот когда, грубо говоря, до всех дойдет вот эта реконструкция?
Вот видите, какие проблемы мы с вами обсуждаем. Вот что-то происходит, а почему не до всех? Ну разве возможно, чтобы это дошло до всех сразу? Вы знаете, мы же, смотрите, в отношении Приморского края и Владивостока пошли на множество исключений. Есть федеральный закон, по этому федеральному закону субъектам, в том числе и Приморскому краю, выделяются деньги на капитальный ремонт домов. И все свои квоты Приморский край выбрал. Вот взял денег больше, чем мог себе позволить. И потом губернатор Дайркин обратился и сказал, но все-таки есть же много домов, которые в плохом состоянии, и мы должны эти дома привести в порядок. Помогите, пожалуйста. Значит, на это мы ответили дополнительным финансированием в размере 2 миллиардов рублей. Это как грантовая помощь со стороны Российской Федерации. Она вообще не предполагалась ни по каким параметрам. Теперь эти, значит, дома по гостевому маршруту ремонтируются, и люди говорят, а зачем вы, значит, очки втираете, зачем вы обманываете, вот можете тогда, надо было другие дома ремонтировать. Но я вам откровенно скажу, это же решение губернатора. Мы, по большому счету, никакой необходимости гостевой маршрут вот так вот преображать нет. Гости на большой скорости, вы сами, потому что вы понимали, как это будет происходить, они за 20 минут совершенно по другой дороге, которая Дефрисиданка и мост через Босфор Восточный, окажутся на острове Русский. И никакого гостевого маршрута они не увидят. И все эти придумки, по большому счету, открою вам такой секрет, это придумки губернатора и мэра для того, чтобы побольше денег из федерального центра получить на преображение города. Ну, можно было этого, конечно, не делать, но это вы тогда сами здесь, в городе, определитесь, вам нужен этот гостевой маршрут, чтобы самим было приятно или нет. Еще раз, для целей самого саммита эти улицы, и гости их не увидят, и лидеры этих стран, которые будут приезжать сюда, президенты, премьеры, их никогда не увидят. Для них специальный маршрут, специальная дорога. Но можно ли распространять и нужно ли распространять практику капитального ремонта? Конечно. Как только сейчас деньги будут появляться у Приморской администрации и дополнительно у Российской Федерации, мы деньги будем выделять на эти цели. Я считаю, что жилой фонд в плохом состоянии. Тут и ревность никакая не должна быть. Вообще традиционно в Владивостоке, даже когда люди неплохо зарабатывали, всегда было жильем плохо. Вот старый жилой фонд надо весь капитально ремонтировать, приводить в порядок. Мы здесь будем помогать.
Но И раз уж зашла речь о подготовке к саммиту, и без этого никак, буквально несколько дней назад было селекторное совещание, и министр Басаргин, ну, прямым текстом заявил, что есть отставание по срокам. Вот как можете прокомментировать? Разделяете ли вы это беспокойство, и какие отставания, насколько значит?
Отставания есть, нам о них известно, это ничего нового в этом заявлении нет. Я сегодня специально с губернатором поехал в 2 отеля, которые строятся на побережье, которые оба будут переданы в управление группе «Хаят». Мы по этим 2 отелям задерживаем. И, конечно, было бы лучше, если бы они были уже весной введены в эксплуатацию. В силу различных объективных и субъективных причин они будут введены в эксплуатацию прямо накануне. И другие объекты есть. По мостам, кстати, или по некоторым отрезкам дороги мы договаривались, что мы умышленно идем на задержку с тем, чтобы сейчас накатать полотно, посмотреть, как вообще будет эта дорога себя вести, чтобы финальный слой положить чуть позже, в конце мая, может быть, в начале июня. Мы это делаем умышленно. То есть есть по каким-то причинам, которые от нас не зависят, или где-то прошляпили, но к саммиту объекты будут введены, а где-то мы специально это задерживаем. Потому как не хочется, знаете, ничего такого делать, что мы деньги потратим, а потом этот асфальт отвалится или еще что-то произойдет. Но отставание есть. Ну, а те объекты, которые мы планировали в 2008 году, эти все объекты будут введены в эксплуатацию к саммиту 100%, никаких сомнений нет. Кстати, вот только что проводил совещание по развитию Владивостока. Там говорили о некоторых объектах, которые просили, чтобы мы включили в программу чуть позже. Например, Объединенная судостроительная корпорация. По своим фасадам, по пешеходной зоне вдоль набережной. Они ничего не сделали, хотя бы просили, чтобы мы их в программу включили. Но это не то, что мы финансируем. Это должны были они за счет своих источников. Вот такие есть некоторые нерешенные проблемы. Но все объекты запланированы в 2008 году. Они все будут введены в эксплуатацию, нет проблем.
Игорь Иванович, но при этом, вот на фоне вот этой информации о некотором отставании, да, по каким-то объектам, появились слухи, что лично для вас здесь уже, я не знаю где точно, но уже строят большую резиденцию, что у вас здесь уже огромная квартира в городе. Ну, рассказывайте уже.
Нет, квартиры у меня нет, резиденции, недвижимости в городе Владивостоке у меня нет, к сожалению, кстати. Я думаю, вы знаете, мне так нравится город, я так часто здесь бываю, может быть, даже неплохо было бы квартиру просто снять. Я тут уже бываю, с женой часто приезжаю. Я отвечаю прямо на вопрос. У меня здесь ничего нет, для меня здесь ничего не строится, и планов у меня таких не было. А когда людям приятно придумать что-нибудь и по этому поводу немножко посплетничать, ну пусть, если их это избавляет.
А я вновь освобождаю телефонную линию.
Программа «Народ хочет знать».
226-75-75, очередной звонок в эфире. Напоминаю, друзья, если дозвонились в прямой эфир, делайте звук приемника как можно тише, дабы не было помех у нас в эфире. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Федоров Владимир Владимирович.
О как, здравствуйте, Владимир Владимирович.
Игорь Иванович, да. У меня такой вопрос. Вот я год назад приехал сюда, во Владивосток. Значит, у меня тут частный дом был, старенький. И он несколько раз, вот, кстати, на седанке, несколько раз был в наводнении, то есть его топило.
Так.
Значит, кое-какие сбережения у меня были, значит, я решил построить дом. Пошел оформлять документацию, то есть разрешение на строительство дома. Мне тут же отказали. Сказали, нужна проектно-сметная документация. Я ломаю голову.
А зачем? Вы же хотели, я так понял, дом на свои деньги построить?
Да, на свои деньги построить.
А зачем проектно-сметная документация?
Не знаю, я не успел только сунуться. Взял перечень документов, мне говорят, а без проектно-сметной документации вы не подходите. И все, на этом вопрос закрылся. И вот так ратуют за жилищное строительство.
Понятно. Значит, Владимир Иванович, давайте я сегодня вечером с мэром увижусь, могу с ним переговорить. Вы тогда оставьте сейчас свои данные здесь, в редакции. И если вы... Вам нужен земельный участок для строительства дома, а я так понимаю, что вам земля нужна, правильно?
Нет, у меня земля есть, у меня тут на земле...
Тогда не понял. Подожди, у вас есть земля, у вас есть деньги, чтобы построить дом. Какое решение от властей вам надо?
Мне единственное надо, только разрешение на строительство. Я уже строю дом. Я хоть и на пенсии, я тут, как говорится...
Все, теперь я понял.
Разрешения у меня были. Вот строю дом, но разрешения на строительство у меня нету.
Понятно. Но вы не попали в зону, из которой отселяли в связи с строительством дорог, мостов. Не попали?
Не-не-не-не.
Да. Ну,
я
хорошо.
Получил уже собственность на землю. Все.
Скажите, пожалуйста, может, нас сейчас мэр слушает. Адрес дайте ваш.
У меня Сиданка, улица 15, дом 26.
Хорошо. Сегодня же узнаем.
Да, я думаю, что обязательно выясним все нюансы уже вне прямого эфира, потому что вопрос действительно очень частного порядка. Адрес мы услышали, проблему тоже. Я думаю, что компетентные люди, которые занимаются этими вопросами, обязательно выяснят, в чем же здесь дело. Ну, а... И мне хочется перейти все-таки к более широким вопросам, которые при этом волнуют абсолютно каждого. Вот транспортная ситуация во Владивостоке.
Да.
Пробки, которые вы наверняка так или иначе все равно видите, да, что они есть, и никуда они не делись, хотя вроде бы уже приняты какие-то решения. К примеру, построена дорога, основная часть дороги Сиданка-Патрокол, но опять же не построены съезды, да, например, с этой дороги.
Да.
Или... Был у нас такой Рудневский мост, он и сейчас есть. Это мост, соединяющий два больших района в городе. Этот мост сейчас закрыт, потому что он в аварийном состоянии. В общем, пробки никуда не делись, плюс город-то постоянно развивается, машин все больше, ну, наверное, конечно, понятно, благосостояние растет, это радует, да, что... Но при этом машин становится все больше и больше, автомобилей. То есть готов ли вообще город вот к своему развитию, как, ну, если не мегаполиса, то как крупного города, да, может, какие-то объездные пути есть в планах, проектах.
Значит, мы сегодня проводили большое совещание в мэрии по развитию Владивостока и по утверждению нового генерального плана. И как раз мы смотрим на все возможные транспортные развязки, строительство новых дорог для того, чтобы, конечно, Владивосток превратился в настоящий экономический мегаполис, способный обслуживать движение капитала, как мы всегда говорим, из Азии в Россию и из России в Азию. И для нас это наиважнейшая задача. Это есть в планах. Можете посмотреть, конечно же, вот то, что сегодня докладывал главный архитектор и мэр, новый генеральный план. Мы можем его дальше, если есть необходимость, еще раз публично обсудить. Как мне сегодня, кстати, доложили, что публичное обсуждение по генплану проходили. Если недостаточно, давайте мы еще раз эту информацию представим. Но как раз вот сейчас изменения генплана касались и полуострова Саперный на острове Русский, соединенный мостом, новыми специальными развязками, дополнительными дорогами, в том числе новая электричка до Уссурийска и так далее. Мы, конечно, понимаем, что город будет требовать больше и больше новых автомобильных магистралей. Что касается пробок, мы договорились и обещали, что все, что было по плану, включая съезды, будет к лету, не раньше. Угу. Мы говорили это, прошу не забывать, значит, дороги, включая развязки, финальное покрытие и съезды, это все будет готово к лету. Тогда вот, если к лету нет, еще раз к вам приду, скажете, сделали мы это или не сделали. Ну, а что касается пробок, я еще хочу, знаете, перед теми, кто в машине сегодня или был с утра, извиниться. Мы сегодня едем кортежем, я видел, как милиционеры перекрывали улицы и пропускали нас вне очереди. Я прошу за это извинить, получили милиционера нагоняй. Мы таких указаний не давали, это местная самодеятельность. Мы совершенно спокойно можем перебираться по городу, не перекрывая движение. Так что, пожалуйста, на московских гостей здесь сильно не ругайтесь.
Ну и в продолжение темы дорог, ближайший сосед, такой крупный сосед Владивостока, это Хабаровск.
Так.
И трасса М-60, она, что называется, ну, трасса контрастов, да? Есть суперучасток, вот сейчас открыт в объезд города Уссурийск, ну просто шикарный.
Отличный участок.
Да, великолепный. Просто супер. Я не знаю даже, какие еще слова подобрать. Есть
спасибо, что сказали.
Да, есть ли проект, чтобы вот всю трассу М-60 до Хабаровска сделать такое, тогда, ну, я не знаю, часов за 4-5, наверное, можно будет доехать до Хабаровска. Сейчас где-то 11-12.
Есть такой проект. И сегодня мы обсуждали с министром транспорта Левитиным и с руководителем Росавтодора, какие участки, кто будет делать, за чей счет. Какие подрядные организации будем привлекать. И знаем, что особенно вот этот отрезок дороги до Хабаровска, он является наиболее сложным. Он, кстати, наиболее сложный по железнодорожной трассе. Uh-huh. И вот мы сегодня в совокупности смотрели автомобильную дорогу и железную дорогу. Может быть, даже были предложения о строительстве третьего выделенного пути. Будем финансировать, будем это делать. Для нас это крайне важно. Важно для людей, которые здесь живут, важно для бизнеса. Будем это делать обязательно.
Игорь Шувалов, первый вице-премьер Российской Федерации, здесь в прямом эфире Авторадио. Мы продолжаем принимать ваши звонки.
Народ хочет знать.
226-75-75. Еще один звонок. Напоминаю, дозвонились. Делайте телефон как можно тише и формулируйте свой вопрос, дабы не занимать эфирное время и оставить возможность другим тоже дозвониться. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Станислав.
Очень приятно ваш вопрос, Станислав.
Я хочу поблагодарить, что человек извинился за пробки, ну, за то, что перекрывали. А вопрос у меня такой. Сегодня я узнал, что приняли у нас закон о материнском капитале на третьего ребенка. И сумма это 30 тысяч.
Вот это региональный, наверное, что, это региональный закон, да?
Региональный, да, совершенно региональный высота. Такое ощущение, что это сделали, чтобы только отписаться, что да, мы приняли, что на третьего ребенка мы выплачиваем, но 30 тысяч, ну это смешно. У меня в планах было третьего ребенка, но как, ну все равно, конечно, от этого не будет зависеть.
Молодец.
Ну да.
Молодец. Во-первых, да, во-первых, молодец. Пусть будет и четвертый, если есть в семье понимание, любовь да радость. Дай бог вам. Значит, по поводу материнского капитала. Значит, наша всегда позиция была такая. Если у субъектов есть возможности, нужно обязательно по демографической вот этой линии обязательно семьи поддерживать. Где-то жильем, где-то просто выплатой денежных средств. Я вам скажу откровенно. Мне кажется, что лучше все-таки семьям помогать конкретными квадратными метрами, земельными участками и так далее. Потому что ничего важнее в нашей стране, ну, в разных странах разные проблемы, у нас ничего важнее, чем жилищные проблемы, не существует. Крыша над головой есть, и семья может развиваться. Поэтому я вот поговорю тогда сегодня с вашими законодателями, им укажу на это. Значит, то, что 30 тысяч они выделили, уже неплохо к тем деньгам, которые являются материнским капиталом по федеральному бюджету. Но все-таки надо семьям выделять землю. Я знаю, что пока эта программа стоит, и никак ее краевая администрация не толкнет. Земельные участки, и надо, конечно, оплачивать лучше, там, я не знаю, 5-10 квадратных метров. Родился ребенок, можете улучшить жилищную ситуацию. Вот это наиболее важно. Но что касается 30 тысяч, знаете, ведь... Вот смотрите, надо что-то дать, как правило, обязательно пенсионерам для того, чтобы они улучшили свое материальное положение. Надо, конечно, дать что-то молодым людям. Вот видите, вам 30 тысяч на ребенка. Но это ведь не просто 30 тысяч, это должно быть в совокупности с другими социальными проектами. И вот по совокупности, например, поддержку молодой семьи, там, второй, третий, четвертый ребенок и соответствующий материнский капитал, еще какие-то формы, льготная ипотека, списание процентов по ипотечному кредиту. Я думаю, что вот так вот надо набирать какой-то социальный пакет, и если это нормальная семья, муж, жена, несколько детей, то они по совокупности должны чувствовать, что государство о них заботится. Поэтому это не просто где-то в одном месте 30 тысяч, это вот по пакету должно быть ощутимо. Вот я думаю, мы как-то так должны с вами работать.
Спасибо вам, Станислав, за вопрос. А я здесь не могу не затронуть тему многодетных семей. Дело в том, что и у нас в эфире Авторадио периодически такие звонки раздаются от слушателей. И более того, у нас в нашем холдинге есть очень популярная газета «Дальневосточные ведомости», еженедельник. Так. И вот здесь особенно очень много обращений по такому вопросу. Дело в том, что во Владивостоке на самом деле, ну, как люди жалуются, думаются они не зря, не исполняется инициированный президентом закон еще от июля о выделении как раз-таки земли многодетным семьям. Да. И идут отказы, как говорят, по сугубо таким формальным основаниям. Ну, например, заявление подано одним родителем, а не двумя. То есть, а заявления принимаются только...
Да глупость это, конечно. Глупость это. Я думаю, что, значит, здесь корень проблемы в другом. Администрация побаивается собирать эти заявления, поскольку нет вблизи города земель, принадлежащих Приморскому краю, а это земли Министерства обороны. Земли Министерства обороны перевести в земли поселения очень тяжело. И мы этим, этой проблемой занимаемся. Не могу сказать, что решается просто, но занимаемся. И думаю, что вот эта вот чиновничья простая такая, знаете, одноходовка, не принять заявление, как будто решает проблему. Значит, и, во-первых, я с Любовью Николаевной поговорю, это вице-губернатор, отвечающий за социальные вопросы, заявления эти надо обязательно принимать. Вы, кто, вот, если у кого такие заявления не принимают, дайте мне тоже знать, в том числе через мою электронную почту. По конкретным земельным участкам, думаю, что вот лучше немножечко подождать и получить в хороших местах эти земельные участки, чем сейчас немедленно требовать от администрации, потому что их земля находится достаточно далеко от города. Но, по большому счету, кто будет настаивать, можно, в принципе, земельные наделы эти начинать оформлять. Единственное, пусть тогда люди понимают или относятся с пониманием, что вот в пределах городской черты или перспективной городской черты у Приморского края пока земли в наличии нет.
В прямом эфире трех приморских радиостанций «Авторадио», «Владивосток ФМ» и «Радио Шансон». Интервью Игоря Шувалова, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. Ну и инициатором этого интервью является радиостанция «Авторадио». И, естественно, нельзя не затронуть автомобильную тему. В прошлом разговоре, два месяца назад, мы уже обсуждали проблему техосмотра. И вроде бы правительство сделало благое дело, упрощена процедура, установлена фиксированная цена для разных регионов. Но при этом в Приморье на самом деле, по факту, практически ничего не изменилось. То есть, во-первых, сама цена в некоторых регионах, она ниже, та самая фиксированная. Но на самом деле техосмотр для большинства как стоил более 3000 рублей, так и стоит. Потому что навязываются услуги.
Какие?
Например, чтобы пройти техосмотр, те же компании, которые и занимались этим техосмотром, они им и занимаются. И какая цена была, такая и осталась. Например, услуги по оформлению документов, да, в этой фирме. То есть, а сам ты не можешь эти документы подать. Это раз. Потом отказываются людям в регистрации автомобилей без предъявления талона техосмотра. То есть, по новым правилам, этот талон уже не нужен. Достаточно наличия страхового полиса. Но вот, как говорят, опять же, наши слушатели, этих звонков сотни, если не тысячи. Сотрудники ГАИ ссылаются на распоряжение местного начальника краевой госавтоинспекции, что все-таки вот нужен этот талон техосмотра. А вот по новым правилам вроде бы не нужен. И в общем...
Да ну глупо сказать, это просто уже люди издеваются над людьми. Знаете, это, во-первых, все просили, чтобы МВД и наша ГАИ к этому вообще не имела, к этому процессу, не имела, чтобы они не имели никакого отношения. И мы специально приняли такой закон. Значит, как нам рассказывают, я в Владивостоке, кстати, не встречался еще с теми, кто пытался проходить техосмотр. Год назад мы скрытой камерой записывали, как из моих помощников деньги вымогали за это. Это было делом. Значит, в этом году мы еще не проверяли. Но смотрите, вот в целом по стране что происходит. Мы дали возможность пойти за фиксированную плату, пройти технический осмотр. Во многих пунктах технического осмотра, где уже хорошо оборудованы станции и так далее. Кстати, этих пунктов стало больше, чем на момент принятия закона. Очередей нет. Процедура занимает 30 до 40 минут. Никаких очередей нет. После этого вы получаете талон и идете в страховую компанию. Нам сказали, к началу года не все пункты получили бланк технического талона. Я выпустил циркулярное письмо, что можно даже без талона, в простой письменной форме, только за подписью руководителя этого пункта, что технический осмотр пройден и автомобиль соответствует для того, чтобы заключить полис, выдать полис ОСАГО, заключить соответствующее страховое соглашение. Значит, и мы все время, вот нам говорят, вот вызов такой, мы говорим, хорошо, мы отвечаем следующим. Такая проблема, отвечаем следующим. Но дошло дело до того, что страховые компании стали говорить, не ходи, не проходи технический осмотр, приходи ко мне, чуть-чуть дороже мне заплати, и я тебе выпишу полис без всякого талона. Слушайте, ну это, понимаете, это уже совсем маразм. То есть нас попросили, чтобы мы создали схему, при которой она будет необременительной для людей. У людей не будут унизительно вытягивать с них деньги. При этом система МВД полностью уйдет из этой услуги. Мы сделали. В итоге что? Участники рынка полностью все перепутали, создали для себя еще дополнительные кормушки. И нам, конечно, сейчас придется в это дело вмешиваться, включая уголовное разбирательство. И я думаю, что правоохранительная система на это должна ответить адекватно. Но то, что мы вот сейчас наблюдаем, это страховые компании, которые готовы выдавать полис ОСАГО без технического осмотра. А вот то, что вы мне сейчас говорите, навязывать услуги в самом пункте технического осмотра, досмотра. Но это вот еще одно безобразие, надо его проверить. Если это подтвердится, то тогда надо серьезно этим заниматься. Тогда исключать их, наверное, нужно из реестра соответствующего, не давать им возможности привлекать к ответственности этих людей. У них должно быть так. Есть предельная стоимость утверждается субъектом, в данном случае администрация Приморского края, не выше этой стоимости пункт технического осмотра должен в пределах отведенного времени провести осмотр автомобиля, по-хорошему за это же время произвести какую-то наладку. По ходу, если это можно сделать, не взимая за это какую-то дополнительную плату, и выдать соответствующий талон. То, что вы мне объясняете, это, конечно, уже все. Это полный изврат. Это люди все с ног на голову поставили.
Ну, будем надеяться, что эта проблема все-таки решится именно у нас в Приморье. Она...
Ну, мы сейчас, знаете, вот я еще тут буду какое-то время, я сейчас всех своих помощников отправлю в закрытом режиме с автомобилями. Пусть они попытаются сами пройти, пусть пройдут и посмотрим, как это на самом деле работает. Но то, что вы мне сказали, это хороший сигнал. Я, кстати, вот один из моих помощников принес мне сейчас распечатку, что по информации Департамента социальной политики в детском доме поселка Преображение никакого строительства не ведется. И Сергей, который нам звонил, значит, просто, может быть, не в курсе, а там на самом деле недостроен банно-прачечный комбинат в самом поселке. Угу. Вот, но мы сейчас, тем не менее... Да, а руководство дома запросило выделение средств на замену системы отопления. Поэтому администрация края поставила вот эту систему отопления в план и будет этим заниматься. В общем, здесь какая-то просто получилась несостыковка. Но, тем не менее, даже если это касается просто системы отопления, то мы вопрос решим.
Да, тем не менее, вопрос под контролем. Да. Как быстро идет время, но я все-таки задам, по крайней мере, те вопросы, которые...
Ну, давайте.
Да,
я постараюсь побыстрее.
Необходимо, да. Вопрос спортивный. Есть у нас баскетбольный клуб «Спартак Приморье». Выступает в российской профессиональной баскетбольной лиге. Сейчас является одним из лидеров. Обыграл в гостях, в том числе, «Химки». Дома, питерский «Спартак». Бюджет у нашего клуба гораздо меньше, да, чем у грандов российских. Но вот буквально на днях шокирующая новость. Со следующего года лига российская реорганизуется, и «Спартаку Приморье» места в ней не находится.
Уже губернатор ко мне с этим вопросом обращался. Я, к сожалению, значит, баскетболом вот в плане организации и федерации не занимаюсь, но знаю, кто этим занимается. И я переговорю в Москве по поводу этой озабоченности. Не знаю, смогу я решить или нет, не беру на себя такую ответственность, но по поводу этой озабоченности я переговорю.
Просто там мотивировка, маленький зал, а я у нас зал вот сейчас будет
сдан. Я знаю, да. Мне все Дарькин объяснил.
Да, ну, а вообще вот ваше мнение, просто вот «Луч» играл в премьер-лиге, тоже постоянно эти разговоры, вот этот «Луч», далеко летать, Дальний Восток, а как же вот «Единая Россия», как же целостность?
Нет, вот этот аргумент «далеко куда-то летать», сейчас самолеты комфортабельные, никуда недалеко летать. Сел, заснул, проснулся в Владивостоке. Я считаю, что это вообще глупо. Для России далеко летать — это не аргумент. У нас все далеко и близко одновременно.
Вы лично поддержите наш спорт?
Да, конечно. Вы что, я же по этому поводу просто повторяться не хочу. Неоднократно заявлял, что буду стараться для второй очереди университета на острове Русский получить дополнительные финансовые возможности по обустройству всего спорта университетского, не только для целей Дальневосточного университета, но для наших национальных сборных, чтобы они проходили адаптацию, когда уезжают на мировые соревнования, которые проходят в Азии, но и с тем, чтобы проводить здесь сборы соответствующие для самых различных команд. И здесь нужна самая различная и разнообразная, вернее, не различная, а разнообразная и самая развитая спортивная инфраструктура. Мне кажется, вот лучшее место, где мы могли бы совместить и студенческий спорт, и профессиональный, это было бы сделать на острове Русский.
И еще очень важный вопрос, лично мне хотелось бы его задать. Я думаю, что это очевидно, что Владивосток, он такой город предпринимателей, город портовый, да, здесь бурлит жизнь, кипит. И в начале 20 века город был зоной Порто-Франко. И ходят, конечно, некоторые слухи, разговоры, но все это на уровне слухов, что, быть может, все-таки сделают здесь такую особую экономическую зону. Ну, если не а-ля Гонконг, то в каком-то другом варианте. Но вот чтобы вот это предпринимательство, да, подстегнуть, и я думаю, что...
Да, знаете, это не слухи. Губернатор Дарькин обратился на имя президента, и он обратился также к председателю правительства с тем, чтобы рассмотреть вопросы и по закону Приморскому краю придать специальный статус, специальный административный статус, с тем, чтобы были упрощены бюрократические процедуры, ну и много-много чего для того, чтобы как раз вот дух предпринимательства здесь развивался. У нас сейчас в работе один законопроект. Его предложил правительству Сергей Шойгу. Он вообще очень любит, он сам из Сибири, он любит и Сибирь, и Дальний Восток. И он предложил рассмотреть сейчас правительство, а затем, если мы его доработаем, в Государственной Думе закон о том, как вообще надо управлять проектами на Дальнем Востоке. И он как раз просит большое количество свобод не только для Приморского края, но и для других субъектов. Он считает, что здесь, в принципе, должно все работать иначе. Огромные пространства, людей мало, поэтому все должно работать быстрее. И мне идея нравится. Вот сейчас заканчивает действие 93-й закон, по которому для целей объектов саммита многие административные процедуры здесь были либо отменены, либо они значительно сокращены. Вы знаете, да, как это проходило, как работало. И вот сейчас уже время прошло, люди говорят, ну, в принципе, если это все адаптировать по цели бизнеса, а не то, чтобы там у кого-то дома выкупать под строительство дорог, а вот как бизнес организовать, это было бы очень полезно. Я думаю, что вот сейчас мы с группой экспертов посмотрим, как самое лучшее из этого 93-го закона, ну и вообще из тех предложений, которые есть у губернатора, попытаться вмонтировать вот в этот проект федерального закона. Дело хорошее, думаю, честно говоря, так и закончится. Это принятием федерального закона по Дальнему Востоку в целом. Хорошая инициатива, мне нравится, но, правда, под этот закон нужны будут и большие финансовые средства. Но деньги будем искать.
Время тает, ну и дабы, может быть, подытожить, а я все-таки не хочу, чтобы это было какое-то подведение итогов, и хочется, чтобы эти встречи продолжились, и я уверен, они продолжатся.
Ну, это будет зависеть, буду я в правительстве или нет, поэтому дайте время, осталось немного ждать, увидим.
В целом, что ждет Приморье, что ждет Владивосток дальше? Вот в ближайшем будущем, там, ближайшие 5 лет.
В ближайшем будущем, я знаете, что думаю? Вот я встречался во время предвыборной кампании с большим количеством молодежи. Вот самое страшное – это уныние. Люди все-таки вот при всех сложностях, которые нас с вами окружают, вот жизнь, правда, тяжелая, она у каждого тяжелая, у кого есть деньги, нет денег, там, молод ты, стар, неважно, жизнь очень тяжелая, тем более она динамичная сейчас такая, и проблем каждый день образуется множество. Самое главное не впадать в уныние и видеть свои перспективы. И вот, вы знаете, я в воскресенье как-то, когда здесь несколько недель жил, зашел в общежитие медицинского университета. И там меня никто не ждал, это была незапланированная встреча. Вы знаете, и у них очень такие сложные условия в общежитии. И они меня встретили, полны энтузиазма, рассказали мне, какая их ждет работа. Люди просто вот с просони вышли из своих комнат. Узнали меня кто-то не узнал. Но я начал задавать вопросы, они мне начали рассказывать, какая впереди у них интересная жизнь. Потом я пришел в другой университет. И вдруг я там слышу, а почему у нас такие дорогие бананы? А почему у нас там еще что-то такое? Да, правда, бананы дорогие. Слушайте, ребят, но бананы можно купить, а 20 лет назад не было бананов. Или еще что-то. И, конечно, я не к тому, что надо все время обращаться к опыту, когда вот там вот было плохо, а у нас сейчас тоже плохо. Все время надо вот видеть, есть у нас движение вперед или нет. Обернитесь назад, 3 года назад, что было в Владивостоке и что в Владивостоке есть сейчас. Много проблем. Очень много проблем. И когда мне говорят, вы знаете, у нас люки так вот закатаны, что машины портим, люди падают, ноги портят. И у нас такая проблема и такая. Вот множество проблем. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы вот все были, знаете, вот этот весь потенциал, вся сила, были направлены на то, чтобы эти сложности преодолеть. Мы со своей стороны, конечно же, как я вам сказал, и закон примем, и деньги предоставим. Но жизнь-то меняют те, кто здесь живет. Это не президент, не премьер, не Шувалов. Я приехал, ну, я работаю здесь. Но тот, кто здесь живет постоянно, вот это от вас зависит, насколько жизнь будет меняться. Мы, конечно, будем ваших начальников немного так подстегивать, иногда делать больно им. Понятно, вы реагируете, но все равно вот большей частью это зависит от каждого вот человека, который здесь проживает. Вообще, я считаю, что в Приморье живут вот это вот совсем, что называется, вот не, без заигрывания, без какого-то излишнего комплимента. Я считаю, что в Приморье живут уникальные люди. Приморцы сильно отличаются от людей, которые живут в центральной части России. И я уже привык вот к этому определенному пессимизму и вот это вот придумывать всякие истории. Но это бог с ним, это одна сторона. Но с другой стороны, ведь люди полагаются на себя в решении проблем значительно больше, чем это в другой части страны. Поэтому, знаете, вот что ждет в течение 5 лет, я надеюсь, что Владивосток превратится в супергород через 5 лет. Супергород. Это будет город, ну, не супер-супер в смысле населения и так далее, а супер по возможностям. Для молодого человека этот город предоставит возможность учиться, лечиться, рожать детей, жениться, множество всего. И он будет очень комфортным городом для людей старшего поколения, потому что здесь должна быть специальная программа, в том числе, как людей поддерживать, которые теряют работу в силу своего возраста и так далее, уходят из активной жизни. Поэтому возможностей здесь будет море, надо только всем вместе трудиться. И это должны быть молодые люди, и люди среднего возраста, и пожилые. Ну, вы знаете, я очень рад, что эта выборная кампания, она позади. Теперь я могу совершенно спокойно с людьми заниматься в ежедневном режиме тем, чтобы обустроить наш с вами быт, улицу, поликлинику, школу, университет, мост и все остальное. Ну, я надеюсь, у нас еще много-много проектов впереди.
Ну, и в завершении, я думаю, стоит еще один звонок принять.
Ну, давай.
И здесь уже, конечно, время тает. Безусловно, эфир не резиновый, что называется. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Артур. Я из Артема.
Привет, Артур из Артема.
Угу. Я хотел выразить огромную благодарность как представителю власти за то, что все-таки построены все дороги, все мосты. Потому что, ну, 2-3 года назад в прессе было это, по этому поводу, ну, много недоверия, что будет все это сделано. Алло.
Да, просто и спасибо, что говорите, слушаю внимательно.
И вопрос еще по поводу трассы, вот Владивосток-Хабаровск, которую уже сделали, очень мало разворотов там, то есть неудобно сделано выезд, например, выезд угольный, да?
Угу.
Потом, ну и вообще мало разворотов по трассе, то есть чтобы в обратном направлении...
Чтобы развязки были, и можно было в обратном направлении.
Развязок, да, нет.
Да, это вот как раз, знаете, извините, что перебивает, как раз сегодня Левитин говорил, что это вот недостаток нашего законодательства. Федеральная трасса не может быть с развязками вот в таком количестве, потому что это ответственность краевой администрации. И это глупость нашего законодательства. Ну вот мы сегодня только эту проблему разбирали. Ну правильно, что говорите. Принимаю ее. Так.
В частности, у нас тут выезд Артема, но в сторону Уссурийска как бы немножко... Я бы не сказал, что лучше стало. Ну и еще один там последний вопросик, так скажем. Машины с правым рулем можно покупать или...
Этот вопрос не умрет никогда. Значит, конечно, покупайте. Мы же вам обещали и сказали, что никто не тронет ваши машины. Были они у вас, есть и будут. Пожалуйста, пользуйтесь. Никаких репрессивных законодательных ограничений по этому поводу не будет. Мы, правда, мне кажется, мы по этому поводу много раз отвечали. Вы просто успокойтесь, ничего такого не будет. Спокойно. А вот пользуясь тем, что вы из Артема, я бы сказал, что мы сегодня попробовали электричку первую, которую...
Кстати, да.
Да, мы сегодня значит, пришел из Москвы первый состав. 6-вагонная электричка, такая комфортабельная, которая будет идти из Кневичи в Владивосток. Ну, из Владивостока.
Аэроэкспресс.
Аэроэкспресс, да. И она будет останавливаться в Артеме. И теперь время в пути на этой электричке до Владивостока от Артема, ну и обратно, будет всего 40 минут. Я считаю, что для людей, проживающих в Артеме и те, кто постоянно выезжает в Владивосток на работу, это огромное-огромное вот достижение. И мы проехали, это очень комфортабельный поезд. И я не знаю, кто, конечно, меня сегодня слушает, и это люди, которые пользуются автомобилями, электричками, пользоваться не будет. И вы знаете, самое жалкое будет, если эти электрички испортят. А они совсем современные, такие хорошие. И я, в общем, через вас, если можно, передать тем, кто будет в этих поездах ездить, пусть они их оставляют как можно больше в таком хорошем состоянии. Таких всего составов будет сначала 4, потом мы докупим до 6, и они будут здесь на благо на ваше же благо здесь работать.
А я не могу не похвастаться еще рассказать, что не только автомобилисты сейчас нас слушают. Мы в эфире 3 радиостанций. 60% аудитории Приморья нас слушают в данный момент.
Здорово.
Время хочется, чтобы оно остановилось вот на этой минуте, и мы продолжили беседу, но я уверен, что наши встречи продолжатся, ну, несмотря на то, что Игорь Иванович Шувалов, естественно, говорит о том, что мало ли останется, он в правительстве не останется.
В любом случае, что я бы сделал, как, был бы, буду я в правительстве или нет, что могу пообещать? Я хочу летом, накануне как раз того, как мы будем проводить саммит, чтобы здесь прошли, вот, может быть, каждый выходной, а может быть, там, через выходной, проходили такие культурные мероприятия, которые знакомили бы с культурой в целом России, не только людей, которые живут на Дальнем Востоке, но и наших гостей. И, может быть, приезжали сюда из соседних стран, из Японии, из Кореи, из Китая, такие коллективы или художники показывали свое искусство. То есть сделать так, чтобы каждый уикенд это была такая, знаете, культурная тусовка, культурная жизнь.
Так, и когда начнется все?
Вот мы сейчас обсуждаем это. И мне казалось, что, в принципе, вот июнь месяц, это вот когда мы можем уже начинать. И в личном качестве точно я буду здесь бывать по работе. Я буду только счастлив, если мне эту работу дальше поручат продолжать. Но, короче, мы еще много раз увидимся.
Да, ну и финальное ваше пожелание жителям города и края.
Ждите лета. Скоро лето, все будут выглядеть хорошо, особенно приморские девушки. Вообще, я вам хочу сказать, что здесь самые, наверное, красивые женщины в Приморском крае из всей нашей необъятной страны. Поэтому скоро лето, и они будут самыми красивыми.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов в прямом эфире Авторадио, Радио Владивосток ФМ, Радио Шансон. Здесь мы вместе. Вам огромное спасибо. Очень приятно было пообщаться вновь. И я уверен, что наши встречи продолжатся. Друзья, будьте с нами, слушайте наши радиостанции. Обо всем будете знать первыми. И в прямом эфире сможете общаться с такими людьми, как Игорь Шувалов. Здесь вот так, без формальностей, без какого-то ненужного пафоса, легко, просто и непринужденно. А главное, в прямом эфире. Будьте с нами.
Программа «Народ хочет знать».